Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Александр Григорьев. Сегодня мы расскажем вам о дипломатии международной и поставках вооружений Украине, а также о новых планах в этом смысле. В том числе это касается танков, самолетов. Обсудим также перспективы Украины по присоединению к НАТО или союзничеству с этим блоком. Обсудим, как на все это реагирует Россия. Но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит, с обстрелов и боевых действий. Саша, привет. Расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Здравствуйте. За прошедшие сутки, согласно украинским источникам, жертвами российских войск стали четверо украинских мирных жителей, 41 получил ранения. Плюс еще один человек подорвался на мине, оставленной российскими войсками в Харьковской области. Очередная атака на Киев с применением различных ракет и дронов. Украинское ПВО докладывает, что все цели были уничтожены, и попадание не зафиксировано, однако есть пострадавшие от падения обломков и осколков. Один из пострадавших госпитализированный был прооперирован. Есть некоторые возгорания частных домов в Киевской области. В Донецкой области погибли как минимум 2 человека и более 10 получили ранения. Речь идет о известных уже, наверное, всему миру населенных пунктах Авдеевка и Часовой Яр. По данным местной областной военной администрации, за время войны российские войска убили более 1500 мирных жителей, более 3600 получили ранения, и эти данные занижены и не окончательные, потому что огромное число жертв невозможно учесть.
Приходят и сообщения о том, что российская территория обстреливается с украинской территории, об этом во всяком случае говорят российские региональные власти. И, похоже, отчеты их становятся все драматичнее, потому что я помню, что изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал о 50 так называемых прилетах по разным поселкам и территориям его области. Теперь он говорит о том, что по области было выпущено 850 единиц самых разных боеприпасов, ну, то есть там вроде как и ракеты, и дроны, и снаряды, и так далее. Это то, что рассказывает Вячеслав Гладков. В общем, с 1 июня, по его словам, пострадали 16 человек, и там перекрывали воду в Шебекино, главе которого уже даже Путин какие-то награды выписал. Очень много людей уехало из этого региона. Еще официальная эвакуация не объявлена, но вроде как вывозят детей. Также отмечено, что повреждены 3 административных здания, общежитий, 10 предприятий, коммерческих объектов. Это все официальная российская сводка. Ну и приграничный Грайворонский округ подвергался обстрелам. Понятно, что все эти территории сейчас начинают на себе чувствовать войну. Аналитики самые разные говорят о том, что удары и дронами, и снарядами, и так далее по приграничным территориям преследуют одну цель – оттянуть возможные военные силы для, например, прочесывания территории или попыток защиты с помощью ПВО территории и, соответственно, отвлечения их от линии фронта, отвлечения их от выполнения других боевых задач. Также приходили сведения о том, что нечто подобное уже происходит и в Курской области. Я знаю, что вроде как есть сведения и из других областей.
Об атаках украинских беспилотников сообщили губернатор Курской области России Роман Старовойт, исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также губернатор Калужской области Владислав Шапша. То есть это какая-то вот совершенно беспрецедентно большая атака на большой площади. Сколько дронов приняло участие, правда, это мы не знаем, но вот Анохин, который из Смоленской области, сообщил об ударе по каким-то объектам топливо-энергетического комплекса, которые не пострадали. Кроме этого, украинские войска предположительно ударили по оккупированному Бердянску. Сообщают местные два телеграм-канала о том, что был нанесен ракетный удар, были слышны какие-то громкие хлопки. Что произошло на самом деле неизвестно, но корабли российские, которые стояли в Бердянском порту, начали его срочно покидать. Что это было, может быть, узнаем в ближайшем будущем.
При этом речь у западных союзников Украины уже идет о том, что возможно для Киева вернуть уже в этом году Крым. Во всяком случае, об этом говорит министр обороны Британии Бен Уоллес, которого некоторые считают следующим возможным генсеком НАТО. Он, во всяком случае, поборется за этот пост. Вот Бен Уоллес дал Вашингтон-Пост интервью, и в нем говорит, что у Украины есть возможность уже в этом году вернуть Крым. Цитата Уоллеса: «Как мы уже видели на поле боя, если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически потерпят крах. Вы можете отправлять на смерть десятки тысяч молодых людей, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны». Ну и Уоллес сказал, что огромный масштаб потерь российской армии, собственно, говорит о том, что Путин все еще верит, что может одержать победу в войне, если отправит в Украину еще больше войск. Также Бен Уоллес предполагает, что Путин может не получать точную информацию о происходящем. Напомним, что такие же предположения высказывало довольно много и военных людей, и людей на постах министров обороны в течение прошедших года и 4 месяцев. Ну и Путин, по словам Уоллеса, может не осознавать масштаба военных проблем своей страны. С другой стороны, некоторые военные аналитики отмечают, что наоборот, российская армия учится на своих ошибках первого года войны и так далее. Это совсем недавно, например, говорил норвежский военный аналитик Тур Буквол в интервью «Голосу Америки», обсуждая действия группы «Вагнер» в Украине. Ну и если добавить, что еще сказал британский министр, то важного из его замечаний вот что. Он сказал: мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе, это он имеет в виду саммит стран НАТО, который вот уже скоро будет, этого не произойдет. Этого не произойдет и в ближайшее время. Это он говорит о членстве Украины в НАТО. Примерно то же самое буквально только что сказал президент Франции Эммануэль Макрон, но все они при этом говорят, что союзнические отношения Украины и гарантии безопасности Украине от западных стран должны последовать в каком-то виде.
Ну, естественно, государства НАТО не хотят наследовать вооруженный конфликт, в который они могут быть вовлечены напрямую. Мы помним вот знаменитую 5-ю статью Устава НАТО. Сегодня появилось 3 очередных оценки потерь российских войск. Они все, в принципе, интересны. Сергей Череватый, который представитель вооруженных сил Украины, сказал, что Россия потеряла около 208 тысяч военнослужащих после начала вторжения. Причем, вот здесь интересное сравнение, в первоначальном вторжении, то есть вот в феврале прошлого года, участвовали около 170 тысяч российских солдат и офицеров, соответственно, армия вторжения была полностью выведена из строя. Британский телеканал Sky News сделал интервью с высокопоставленным чиновником, который, вероятно, представляет какие-то оборонные структуры Европы. Никаких указаний на то, кто он и какой пост конкретно занимает, и даже кого он представляет, нет. Но что интересно, что он считает, что штурм Бахмута обошелся России в не менее чем 60 тысяч человек. Вот здесь, опять же, сложно сказать, речь идет об убитых и раненых, либо только об убитых. Но он подчеркнул, что 60 тысяч – это консервативная оценка, и он также повторил оценку о том, что общие потери России за время этой войны превысили 200 тысяч человек. Вот, то есть он подтвердил фактически данные украинских вооруженных сил. И глава разведывательного центра Министерства обороны Эстонии Марго Гросберг дал интервью эстонскому агентству ИРР, сделал несколько интересных наблюдений. Он считает, что российские войска сейчас ротируются, соответственно, потрепанные части отводятся в тыл, а на их место подходят свежие подразделения. Сейчас вооруженные силы России пытаются восполнить потери личного состава, и, соответственно, из-за этого проводится меньше наступательных операций. И по его оценке сейчас численное превосходство российских войск над украинскими вооруженными силами исчезло. То есть примерно одинаковое количество солдат с обеих сторон противостоят друг другу, но, как гласит военная наука, для того, чтобы успешно развивать наступление, нужно хотя бы на одном из участков фронта добиться численного преимущества как минимум 3-1. И Гросберг предупредил, что из-за того, что привлечение добровольцев на войну, которая была начата 1 апреля, вот эта вся эта кампания, не дала особо выдающихся результатов, проблемы с комплектацией российских войск приведут к тому, что в ближайшее будущее может быть вновь объявлено о мобилизации. Либо о новой мобилизации, либо о новой войне мобилизации, либо, можно предположить, будут опять вытащены люди, которые имели какой-то военный опыт. Будет массовый набор на войну. Мы в скором будущем сможем это проверить.
При этом президент Эстонии Алан Карис приехал в Киев. С ним встречался Владимир Зеленский, о чем президент Украины сообщил у себя в Фейсбуке. Зеленский явно очень благодарен Эстонии. Эстония действительно очень много помогает Украине. В общем, соотношение объема помощи Эстонии и ВВП этой страны, оно беспрецедентное фактически. Вот эта пропорция, она одна из самых существенных. Ну и отмечал Зеленский сегодня, что Эстония – это страна, которая одной из первых помогла Украине в начале войны.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом сказал, что он на основе опыта с коалицией истребителей он создает коалицию «Патриот», то есть проводит переговоры с государствами, которые способны поставить Украине систему ПВО. Как я понимаю, речь идет не только о тех, у кого есть комплексы «Патриот», а любые возможности, которые позволят защитить небо от российских ракет, дронов и военной авиации.
При этом другие страны также усиливают помощь Украине, а также разговоры о том, чем дальше помогать украинской армии. И замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня сказал, что в так называемую коалицию истребителей, то есть те страны, которые готовы взять на себя подготовку украинских пилотов, и, возможно, потом поставят истребители, там все уже будут смотреть, вошли 8 государств. Это Британия, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция. Я напомню, что мы рассказывали уже, что премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что сначала обучат украинских пилотов, а потом, буквально после окончания обучения, может зайти прямо уже речь о поставках самих самолетов. Жовква при этом отмечает, что контуры вот этой европейской части коалиции, потому что еще как-то в ней участвует США, собственно, откуда самолеты F-16 есть. Вот европейская часть была очерчена по итогам поездки президента Украины Зеленского в Кишинев на саммит Европейского политсообщества, который вот только что буквально закончился. Ну и замглавы Офиса президента Украины утверждает, что те самолеты, которые получит Украина, не будут ограничиваться F-16, это будут и, возможно, другие самолеты. Также раньше говорилось о том, что Швеция, возможно, поставит свои самолеты своего производства. При этом группа из примерно 200 украинских военных уже некоторое время проходит в Германии обучение на американских танках «Абрамс». И этот курс обучения рассчитан на 12 недель. Их обучают маневрированию, ведению огня, действиям совместно с другой военной техникой. А я напомню, что в середине мая США перевезли в Германию 31 учебный танк «Абрамс», вот как раз с целью обучить украинских военных. Есть также сведения о том, что Нидерланды, я только что упоминал эту страну в контексте коалиции истребителей, вот с танками там тоже, в общем, есть активность. Нидерланды хотели бы приобрести десятки танков «Леопард-1» для последующих поставок Украине. Об этом рассказывают нидерландские медиа и говорят, что потребуется эти танки купить у Швейцарии. Швейцария известна своими сложностями с каким-либо разрешением на перепродажу своей техники, техники, которую она производит, военные и так далее. Были утверждения правительства Швейцарии, что мы вообще не можем поставлять технику в районы военных конфликтов, мы нейтральная страна. Но вот понемножечку сползать начали с этой позиции, и В мае комиссия Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии выступила за ослабление экспортного контроля на военную технику. То же самое потом сказали в другой палате швейцарского парламента, в Национальном совете. И все это, возможно, откроет дорогу поставкам этих танков Нидерландам и потом поставкам из Нидерландов в Украину.
Ну и еще очень, наверное, приятная новость для Украины. Пентагон подписал контракт с компанией SpaceX на поставки терминалов спутниковой связи Starlink, оборудование для того, чтобы этот космический интернет могли использовать украинские военными. Газета Moscow Times проанализировала расходную часть бюджета России на основании данных Минфина. Пришла к выводу, что вот война с Украиной привела к тому, что российские вооруженные силы за 4 месяца года съели 2/3 годового бюджета. Для того, чтобы где-то стало больше, там должно стать меньше. Россия существенно сократила меры на поддержку экономики и социальные программы. И что еще выросло, очень здорово выросло, аж на 15% по сравнению с прошлым годом, это расходы на обеспечение безопасности лично Владимира Путина.
При этом Москва совершенно очевидно прекращать воевать в Украине не собирается, и вариантов мирного диалога Москвы и Киева сейчас нет. Это я цитирую, собственно, прямого представителя Путина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которого попросили прокомментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Орбан, в свою очередь, предостерегает Украину от контрнаступления, призывает стороны к переговорам, переходу к диалогу. Ну так вот, к диалогу, в первую очередь, Москва не готова, потому что Песков говорит, сейчас такого варианта нет, не просматривается, предпосылок нет. И он говорит, что Россия будет добиваться выполнения своих задач, имеется в виду, в ходе войны своей, которую они называют спецоперацией, своих интересов и своей безопасности. И, собственно, интересы исключают расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО, сказал Песков, как будто буквально только что альянс не приблизился к границам России после того, как туда вступила Финляндия. А совершенно очевидно, что Кремль не готов даже отвечать каким-то позитивным кивком на заявление его почти что союзников, потому что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, неоднократно демонстрировал, что он понимает Владимира Путина, они дружили, дружат, не знаю, сейчас или нет, но в любом случае Венгрия постоянно действует по заявлению очень многих людей в Европе, вопреки украинским интересам. Это привело, в свою очередь, к тому, что над Венгрией нависла опасность неразрешения или недопущения ее до председательства в Евросоюзе на ротационной основе в этом году. Европарламент уже планирует принять резолюцию, которая содержит, собственно, заявление о том, что Венгрия непригодна для председательства в ЕС. Об этом говорят все украинские комментаторы и источники, естественно, потому что за все это время между Украиной и Венгрией достаточно сильно испортились отношения. Венгрия отказывала в одобрении пакетов военной помощи Украине, финансовой помощи Украине и так далее. И вот ей, что называется, прилетело. Ну, посмотрим. Сейчас вот Песков даже на заявление Орбана реагирует, что нет-нет, мириться с Украиной не будем. При этом США не считают Россию своим врагом. И это важное заявление Энтони Блинкена, госсекретаря США, который выступил в Финляндии, мной уже упомянутый. Он сказал, что США не хотят новой холодной войны с Россией, не считают Россию своим врагом, но при этом, естественно, он считает, что это не российское дело, вступит или не вступит Украина в НАТО, и это будут решать Украина и союзники по НАТО. Он также сказал, что США будут поддерживать все попытки, ведущие к справедливому и прочному миру в Украине. И очень существенны эти заявления, потому что на самом деле Песков в своих комментариях сказал, что в Кремле считают, что европейские государства и НАТО в них во всех, цитирую, музыку заказывает и оплачивает Вашингтон. Вот та музыка, про которую говорит Песков, во всяком случае в исполнении Энтони Блинкена, она вполне миролюбивая и понятно, что именно хотели бы Соединенные Штаты от России. Ну, прежде всего, прекращение войны. Чего хочет от всех Китай в этом смысле, не очень понятно, потому что только что по Европе, а также в России и в Украине побывал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, бывший посол Китая в Москве. Он как раз ездил с миссией вроде как разъяснения некоего китайского мирного плана или мирных инициатив по Украине, но сегодня он провел пресс-конференцию, на которой сказал скромно об этой поездке. Он сказал, что ее целью было не достижение быстрых результатов, а гораздо важнее было лучше понять позицию разных стран и донести позицию Китая по продвижению мирных переговоров.
Ну и последнее – это новости российского образования. В некоторых школах России, как сообщается, будут обучать школьников обращению с дронами, беспилотными летательными аппаратами, потому что, судя по всему, войскам не хватает подобных специалистов. Ну и напоминаю, что с 1 сентября в школах России возобновляется урок военной подготовки, который я, как бывший советский ребенок, тоже проходил. Школьников будут учить обращение с автоматом, гранатами и оказанием первой помощи. То есть, если немножко это дело расширить, то речь идет о возобновлении мобилизационной армии, когда вот призывников по первому зову руководство страны будут отправлять на войну, то, к чему Россия долго шла, то есть к профессионализации своей армии, оно, судя по всему, заканчивается. Нужно пушечное мясо.
Да, именно так, и мы уже видим из слов Дмитрия Пескова, что Россия намерена воевать долго. Но очень многие комментаторы говорят, что, конечно же, Владимиру Путину помогает такое вот неофициальное военное положение оставаться у власти, и что потеря власти для него является основной опасностью. Но, несмотря на все это, мы, естественно, продолжим об этом рассказывать и о том, как в России милитаристские настроения возрастают или не очень, о том, как Запад помогает Украине, о том, как сама Украина освобождает свои территории. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах подкастов Google и Apple. Также вы можете слушать этот подкаст на сайте «Голоса Америки» напрямую. Ну а сегодняшний выпуск заканчивается. Его подготовили Александр Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.
До свидания.